Хронометраж. 8:00. Назимов обошел все купе и сообщил, что литерный «Б» отправляется в путь первым, ровно в 9 часов, однако в целях дополнительной безопасности, достигнув сортировочной, встанет на запасной путь и пропустит императорский состав. Таким образом, порядок следования на сегодня следующий. Впереди поедет поезд «А», а за ним с получасовым интервалом поезд «Б». «Как отреагировал объект?» – спросил Романов. «Заворчал». Сказал, что раз мы вторые, так могли бы отправиться не в 9, а в 9:30. У него было бы время написать еще несколько телеграмм. Так прямо и сказал? Да. Я говорю, а вы поспешите, еще целый час. Он закрылся в купе. Оба офицера были на ногах с 6, когда из тюрьмы пришло сообщение об убийстве связного и охранника. Германский агент проник в лазарет под видом стенографиста. Настоящий стенографист наверняка тоже убит. Четкость и безжалостность, с которой противник зачистил концы, лишний раз подтвердила. Дело затевается большое, с подключением серьезных ресурсов, а осведомители у немцев буквально повсюду. Азартное нетерпение, с которым Алексей ждал сегодняшнего утра, сменилось тревожным ожиданием. Вражеский меч занесен. Единственный шанс предупредить удар – перехватить донесение Штернберга и взять адресата. В коридор выглянул придворный летописец. Он был оживлен и румян, видно, уже успел опохмелиться. «На фронт! На фронт!» — прогудел генерал. «Запах пороха для старого боевого коня слаще фимиама!» 8:19. Сегодня в коридоре возился не электрик, а обойщик. Вчера, возвращаясь от государя, генерал Дубовский пошатнулся и зацепил пуговицей обивку. Невообразимо, чтобы в вагоне особого железнодорожного отряда из стены торчал кусок ткани. Мастеровой человек с рассвета был занят тем, что менял целую панель. Хоть и торопился, но было ясно, что еле-еле поспеет до отправления. К пятому купе подошел камерлакей. Его уже целую минуту вызывали звонком. «Дозволите войти, господин барон?» Хмурый господин в бархатной куртке, блеснув стеклышками пенсне, протянул папку. «Опять заставляешь ждать, Федор? Вот нынче 7 телеграмм!» «Полчаса еще, сударь, даже больше успеюсь!» Обойщик цепким взглядом проводил лакея, подождал, пока за бароном закроется дверь, побежал докладывать. 8:26. Телеграфов на вокзале было целых 3. Гражданский для обычной публики, армейский и еще особый, исключительно для нужд свиты его величества. Камерлакей, важный в своей расшитой позументами ливрее, проследовал в отдельное помещение, где чиновник военно-почтового ведомства принял от него депеши, зарегистрировав их под номерами в книгу, но отнюдь не распечатывая. Все сообщения из ОЖО считались закрытыми. Их содержание мог знать лишь дежурный телеграфист, помещавшийся в режимной комнатке. У того был секретный допуск. «Вот, Степан Иванович», — объяснил Федор, — «это стопочка от барона Штернберга». А вот депеша от его превосходительства генерала Дубовского и еще телеграмка от фрейлины Одинцовой. «Всего стало быть 9, Федор Гаврилович. Обождите, сейчас передам на пункт и принесу квиточки». Такой был порядок. За каждую депешу, принятую к отправке, телеграфист выдавал номерную квитанцию. 8:36. Как только чиновник из приемного отдела ушел, забрав у секретного телеграфиста квитанции, из-за шторы вышли 2 офицера – полковник и поручик. «Дайте-ка». Жадно стали перебирать телеграммы. В министерство, в царское, в министерство, обергофмаршалу, бормотал Назимов. «Ага, 2 частных. Это, между прочим, противоречит правилам. Телеграммы личного характера положено отправлять с обычного телеграфа, но многие, конечно, пренебрегают. Дубовский вон тоже какую-то даму с Днем Ангела поздравляет». «Черт с ним, с Дубовским!» – непочтительно пробормотал поручик. «Позвольте, Георгий Арделеонович». Однако Назимов не позволил. Желал прочитать сам. «Вревель. Какому-то господину Брауде. Встреча откладывается, ТЧК, отпуск обещают не раньше Рождества. Штернберг. Вторая в Москву, некоему Липицкому. Прежние указания отменяют ТЧК. Ситуация изменилась. Вам, Алексей Борисович, которое больше нравится? Обе. Нужно срочно сообщить Вревельское и Московское жандармские управления. Взять получателей в немедленную разработку». Кто-то из них должен переслать сообщение ударной группе. Скорее всего, Липицкий. Ему до востребования, а значит, он наверняка уже ждет на телеграфе. Отлично. Как считаете, Штернберга уже можно брать? Давайте дождемся ответа на запрос из Петрограда. Вольно определяющийся не было на имя господина полковника срочной депеши из охранного.
Пришла бы, сразу сообщил, разве я не понимаю, с достоинством ответил телеграфист.
Ничего, до отъезда не поступит, догонит нас на сортировочной.
Назимов поглядел на часы. Раз в Петрограде тянут, значит, что-то зацепили.
8.37. Покончив с казенным делом, Федор Гаврилович и Степан Иванович, давние знакомые, позволили себе немного поболтать.
«Отбываете?» — спросил почтовый.
«Едем на фронт».
«Ну, храни Господь». Федор перекрестился, полез в карман ливреи.
«У меня, Степан Иванович, еще просьбочка будет. Очень обяжете. Не поспею я на обычный телеграф, а очень нужно поздравленица отправить. Вот-с!»
Он положил на стойку листок.
«У брата старшего день рождения. Не откажете?»
«Как можно?»
Чиновник взял бумажку. «Только мне побыстрее бы. Очень хочется братца с утра пораньше обрадовать».
«Прямо сейчас и схожу. Да не в окошко, а прямо на аппарат к Павлу Семеновичу. Еще прежде казенных дойдет».
Степан Иванович поглядел на адрес.
«В Жлобине братец-то проживают. Что ж вы до востребования, а не на домашний?»
«Мальчонка его, племянник мой, с утра весточки ждет. В заговоре мы с Петькой», — добродушно улыбнулся Федор Гаврилович.
«О, жалость какая! Будете через Жлобин проезжать, а проведать родственников не получится. Ну, счастливого вам пути!»
«Благодарствуйте! Я вам из фронтового штаба зажигалку привезу. Там писарь один из пулеметных патронов делает. Загляденье!»
9.00. В ту самую минуту, когда литерный поезд, пыхтя дымом, отъезжал от платформы Могилевского вокзала, на телеграфе городка Жлобин, расположенного в 120 верстах южнее, молчаливый человек принял срочную депешу. Не разворачивая, спрятал в карман. Вышел на улицу, отдал поджидавшему господину в железнодорожной тужурке.
«Антоша, благослови тебя Господь, ты ЧК, буду 9-го», — прочитал путеец.
«Превосходно!»
«Антоша, благослови», — повторил его долговязый помощник.
«Это значит, что литерный А идет первым. В кои-то веки повезло. Задача упрощается. Время отправления не изменилось. В 9. У нас 3.5 часа. Пора, пора. Рога трубят».
«Какие рога?» — подумав, спросил Тимо.
11.10. Под Могилевым на сортировочной стояли больше получаса. Но телеграммы не дождались. Полковник связался с генералом Глобачевым, начальником Петроградского охранного отделения. Тот сказал, что люди сбиваются с ног, но поступили еще не все сведения. Твердо пообещал, что донесение подоспеет к первой же остановке литерного. И не обманул. На станции к вагону рысью подбежал жандармский офицер. Передал спрыгнувшему с подножки Романову запечатанный конверт. Полковник впился глазами в телеграфные ленточки, наклеенные на лист бумаги. Здесь сразу 2 отчета. Первый – об адресатах Штернберга. В Ревеле задержан человек, именующий себя статским советником Брауде. Допрашивают. В Москве на телеграфе взят присяжный поверенный Липицкий. Лучше бы, конечно, их не арестовывать, а установить слежку, но нельзя рисковать. Депеша ни в коем случае не должна попасть к диверсионной группе. Теперь уж точно не попадет. Так, что во втором отчете? Взял следующий листок, вчитался, обрадованно воскликнул. Ага, коллеги не зря тянули с ответом. Вот теперь, Алексей Борисович, мы потолкуем с господином Штернбергом по душам и на чистоту.
11.15. Участок, выбранный для проведения акции, был очень похож на то место, где проводили репетицию. Только не разнолесье, а сплошной ельник. Но эти ботанические частности значения не имели. Главная железная дорога изгибалась точно такой же, даже более крутой дугой. Это обеспечит еще лучший угол наклона. А дозорные зацепления уж точно не будут видеть своих соседей. «Трудно в учении, легко в бою», — учил граф Суворов Рымникский. У Теофельса было приятное предчувствие, что сегодняшняя операция пройдет еще глаже, чем вчерашняя тренировка. Благодаря чудесному подарку фортуны Антоша шел первым, а значит Балагур с Тимо могут заменить болты без спешки в количестве более чем достаточном. Все уже давно были на местах, скоро должны прибыть жандармы оцепления. Но снимать часовых не придется, еще одна поблажка судьбы. Интернационал вступит в действие, если кого-то из солдат пощадят обломки крушения. Боевики разбились на пары. По случаю премьеры все 4 были в сценических костюмах, в жандармской форме и с винтовками. Что в Юн? Стоит под деревом, в тулупе до пят. Немножко дрожит. То ли от холода, то ли после вчерашнего белого гуся. Во всяком случае, не от нервов. Насчет исполнителя за главной роли режиссер был спокоен. Этот не подведет.
Thank you.